Глава 21. Я шагнул в темноту и зажегся свет. Вокруг стояли придворные монахи высших рангов в парадных рясах с аксельбантами. Они ожидали моего появления, ко мне сразу кинулись, чтобы подхватить меня под руки. В первый момент я испугался, что это заговорщики. Перед тем, как я опознал в них помощников, прошло несколько неловких секунд, когда я не то чтобы пытался отбиваться, а скорее успел понять, до какой степени я не готов к такому повороту событий.
«Надо спешить, ваше безличество», — шепнул мне в ухо один из монахов. «Скоро ваш выход, вам следует надеть мантию и шляпу».
Я понимал, что сплю и вижу сон, но во сне я хорошо знал, что мое дневное бодрствование ничем не выше по статусу, поэтому сон был не более люсиден, чем жизнь. Глупо казалось в одном сновидении ориентироваться на смыслы, прихваченные из другого. Тем более, что в этом сне я, похоже, плохо справлялся со взятой на себя ролью и чувствовал себя актером, очнувшимся от белой горячки за минуту до выхода на сцену. Но люди вокруг меня знали, что делать. Несколько человек окружили меня живой ширмой, отгородив от остального мира завесы из ткани. Знаки моего сана, лежавшие на полу, были подхвачены заботливыми руками и водружены на меня. На мою голову надели треуголку. Во сне она казалась совсем легкой. Один из придворных, улыбаясь, повернул ко мне огромное зеркало. Я увидел в нем парадного и торжественного себя. Расшитые павловскими крестами ризы первокаменщика, в таких смотритель иногда появляется перед народом. Черная маска, я даже не заметил, как ее надели. Золотой позумент треуголки. Какой-то римский епископ, разжалованный не то в шуты, не то в гладиаторы. Рядом уже ждали фашисты. Во сне были живы оба, что очень меня обрадовало. Один держал в руках фасции, другой, видимо, собирался подставить под мою шляпу свою бритую голову. Оба были бледными от волнения.
«Ваше безличество!» — обратился ко мне пожилой придворный, мундир которого украшали золотые фениксы в петлицах, кажется, обер-церемониестер. «Сент-Рапорт был успешен, но это еще не все. Правление нового смотрителя начинается с важного ритуала. Вам следует подняться на небо, как делали все ваши предшественники. Убедите себя сделать это».
Я хотел сказать, что ничего об этом не слышал, но тут в моем ухе раздался шепот кого-то из придворных смотрителей.
«Не говори такого. Тебе полагается иметь память всех прошлых смотрителей. Больше помалкивай, просто кивай. Смотритель должен быть загадочен и молчалив».
Я покорно кивнул.
«Отлично, ваше безличество!» — обрадовался Золотой Феникс. «Тогда можем начинать прямо сейчас!»
Стоявшая передо мной толпа придворных расступилась в живой коридор, в конце которого я увидел открытую стеклянную дверь и лестницу, уходящую в близкое облако. Хрипло и резко пропели рожки, и до меня долетел шум толпы. Я понял теперь, почему сопровождающие меня фашисты так волнуются. Вблизи лестница выглядела устрашающе узкой. У нее не было перил, зато каждую ступень украшала монограмма Павла Великого. Я решил успокоить своих спутников. «Не бойтесь, братья», — сказал я, оборачиваясь к ним. «Ангелы элементов не позволят нам упасть». По напряженным лицам фашистов я догадался, что они не особенно мне верят.
«Нигде вы не найдете такого количества атеистов и лицемеров, как среди монахов», — пробормотал кто-то из прошлых смотрителей в моем ухе. «Впрочем, будь у них вера с горчичное зерно, был бы, наверное, и ангельский чин».
Уже через несколько шагов по лестнице смотреть на город внизу стало страшно. Но мы все шли и шли. Через сотню метров сделалось холодно. С этим можно было мириться, но сильные неудобства стал причинять ветер. Его рывки казались полными злой воли, словно он выбирал момент наименьшей устойчивости, чтобы попытаться столкнуть меня вниз. Но и с ветром можно было справиться, тем более, что я мог при желании воззвать к ангелу воздуха. С чем было гораздо труднее смириться, это с птичьим пометом под ногами. Его становилось все больше и больше, будто каждый шаг к вершинам был сопряжен с одновременным погружением в скверну. Чем ближе становились серые тучи, тем толще и жиже делался слой помета на ступенях. Вскоре его стало столько, что по лестнице можно было смело съезжать на лыжах. Впрочем, опасности он не представлял, мои ноги почти не скользили. Я обратил внимание, что по своей расцветке помет напоминает горностаевую мантию.
«Собственно, да», — сказал над моим ухом кто-то из смотрителей. «Августейший означает что-то вроде...» «Наиптичнейший».
Августами, писал Светоний, называли гадателей по полету птиц. В бесконечности все параллельные и прямые пересекаются, и все человеческие смыслы тоже.
Я понял, что жестоко заставлять фашистов и дальше следовать за мной по пятам. Обернувшись, я сделал им знак возвращаться. Как только я остался один, я заметил висящую в облаках часовню. До нее было не так уж и далеко. Она выглядела аскетично. Ее насквозь продувал ветер из трех просторных окон, таких больших, что часовню можно было считать беседкой с тремя каменными колоннами. «Тут, наверное, хорошо жить святому духу», — подумал я, и увидел на стене надпись «Беседка Господа Франца Антона». Создатель часовни помнил о трех возвышенных. Такие же аквариумы, оправленные в камень пустоты, оказались справа и слева. Потом я заметил, что уже стою в одной из этих беседок. Как я перебрался сюда с лестницы, было неясно. Передо мной висела тяжелая синяя портьера, расшитая золотыми звездами.
«Все смотрители рисуют здесь свой вензель», — сказал голос. «Тебе тоже следует сделать это, прежде чем ты поднимешь занавес тайны».
Я заметил на колоннах разноцветные знаки, оставленные властителями прошлого. Большинство вензелей уже выцвели и превратились в тени, как и сами властители, но перечеркнутые посередине «Н» Никола III и «А» Алексиса I с крестом внутри до сих пор были хорошо различимы.
«Возьми кисть».
Я увидел в своей руке каллиграфическую кисть, она была пропитана белой краской. «Белый. Значит, таким будет цвет моего времени». Я начертил на ближайшей колонне свой вензель. А-2. Затем я бросил кисть вниз. Это делали все смотрители. Я даже помнил откуда-то, что кисть Антона II убила торговца засахаренными фруктами, и тот сразу переродился в мире Брамы. Во всяком случае, во сне дела обстояли именно так. Времена мельчают. Моя кисть была слишком легкой для того, чтобы облагодетельствовать кого-нибудь в подобных масштабах. Нашедший ее разбогатеет и прославится, а сама она окажется в храме смотрителей. Если ее не найдут, в храме будет храниться копия. Я попытался ощутить величие момента. Сощурившись от ветра, я водил глазами по выцветшим вензелям смотрителей, вызывая в памяти их парадные портреты. Но все равно я не чувствовал ничего, кроме холода и одиночества. И еще, я не представлял, что на небе будет столько птичьего дерьма.
«Теперь подними занавес», — сказал голос.
Я и сам уже знал, что делать. Я повернул длинный рычаг, возникший передо мной в полу, и занавес поднялся вверх. Передо мной был загибающийся улиткой коридор, где стояли Адонис с Юкой. То, что в небе откуда-то взялся каменный коридор, совсем меня не удивило.
«Ты призрак», — сказал Адонис. «Заблудившийся призрак, вот ты кто».
«Да», — сказала Юка. «Скрывать это дальше будет бесчеловечно, Алекс. Ты просто призрак».
Она послала мне воздушный поцелуй, и этого легчайшего дуновения оказалось достаточно, чтобы столкнуть меня в пустоту. Я с криком полетел вниз. «Алекс!» — звала Юка, тряся меня за плечо. «Не кричи, проснись!»
Я открыл глаза. Вокруг была знакомая спальня в Михайловском замке. В окне мерцала полная луна, слишком большая луна. Она, возможно, и вызвала мой кошмар своим магнетизмом.
«Опять?» — спросила Юка.
Я кивнул.
«Что ты увидел?»
Я коротко пересказал ей свой сон.
«Ну, успокойся, милый, все хорошо».
«Тебя не поймешь», — ответил я. «То призрак, то все хорошо.
Сейчас исправим», — сказала Юка.
И ее голова исчезла с соседней подушки.
В иные ночи мне мнилось, что Михайловский замок сливается со своим петербургским двойником. Это была одна из них. Луна за окном казалась почти такой же синей и всесильной, как во время моих прогулок по инженерному замку. Но теперь она была настоящей. Во всяком случае, хотелось в это верить всем недоброжелателям назло. Я смотрел то на Луну, то на Юку, и мне начинало казаться, что они стали одним целым, а значит, эти умопомрачительные ощущения вызывает во мне Луна. У Луны определенно был опыт, ведь не зря она столько веков наблюдала за влюбленными. Юка подняла на меня глаза, провела языком по губам и улыбнулась.
«Теперь чуть легче?» — спросила она.
«От
отпустила?»
Я кивнул. «Да». «Спасибо, милая». Она опустила голову на соседнюю подушку.
«Будут проблемы, сир, звоните в колокольчик».
«Ты прелесть», — вздохнул я. И я, кстати, уже понял, почему мне это снится. Адонис перед нашим отъездом сказал, что в доме повешенного не говорят про веревку, а Павла, ну то есть Кижа, задушили шарфом. И еще Адонис так ехидно ухмыльнулся, когда я пошутил, что Павла трудно будет найти. Он намекал, он определенно намекал.
Юка начала тихо смеяться, как будто ее переполняло пузырящееся шампанское, при каждом содрогании ее тело выделявшее все больше пузырьков.
«Хотел бы я посмеяться вместе с тобой», — сказал я.
«Я тебя научу», — ответила Юка.
«Как?»
«А ты погляди на вещи моими глазами. Девушка проводит юность в занятиях на специальном тренажере. Учится массировать ртом продолговатый штырь, у которого внутри сложная механика с пружинками и рычагами, следящими, правильно ли действуют губы и язык. Ей за это ставят оценки».
«Уверен, что всегда был высший балл», — сказал я.
«Не перебивай». Потом ей встречается замечательный молодой человек. Знаешь, у Золушки была сказочная карета. Вот ее близкий родственник, настоящий волшебный принц. Только очень сдержанный в любви. Она решает, что тренировки были напрасны. Но тут ее дружку начинает казаться, будто он привидение. Ему мерещится, что все на это намекают. И есть лишь один способ его успокоить.
Я усмехнулся. У меня мелькнула догадка, что это важнейшая дисциплина была введена в подготовку подруги-смотрителя специально, как противовес комнате бесконечного ужаса. А потом мне стало обидно. Таким идиотом я показался сам себе. «Я могу такое про тебя рассказать», — сказал я, «что неизвестно, кто из нас покажется привидением».
«Я бы на твоем месте не стала», — ответила Юка.
«Да? Это почему?»
«У меня тоже начнутся припадки ужаса, и тебе придется делать мне то же самое, что я сейчас делаю тебе, только целыми днями».
«Почему целыми днями?»
«Я сильно заморачиваюсь», — сказала Юка. «У нас это семейное».
Я не выдержал и засмеялся. Все-таки она удивительно умела лечить впавшую в уныние душу. Каждый раз сперва казалось, что у нее ничего не вышло, но через минуту от страха и тоски не оставалось и следа.
«Тогда в моей жизни появился бы, наконец, смысл», — сказал я. «А так его нет, может, и есть. Но я все время забываю». Юка взяла меня за руку. «Я вчера звонила Адонису».
«Зачем?» — спросил я.
«Я захотела узнать какую-нибудь тайну, которую он постиг с помощью искусства цов».
«Что он сказал?»
«Он долго ругался и объяснил, что он занятый человек и не постигает с помощью искусства цов никаких тайн, а просто приобретает новый взгляд на вещи. А потом успокоился и рассказал интересную историю».
«Какую?»
«Про реинкарнацию. Люди на ветхой земле в нее не верят. Но у них есть ответвление искусства цов под названием iCloud, что означает «я облако». Облако — это такое место, где копируется все-все, что хранится на умофоне. Без всякой возни, незаметно. И умофон обретает бессмертие».
«А если ты его разобьешь?»
«Если ты его разобьешь, тебе придется, конечно, покупать новый. Он может быть другого цвета, другой формы, но как только ты его включишь, на него запишется все то, что было на прежнем. Я облако спустится в новое телефонное тело».
«Интересно», — сказал я.
«Ветхий человек каждый день пользуется этим я облаком. Но все равно уверен, когда его тело зарывают в землю, никакая душа не улетает на облака, потому что ученые доказали, что в момент смерти вес тела не меняется. И ученые правы, конечно. Душе не надо лететь на облако после смерти. Душа там всегда. Пока мы живем, мы просто меняем, как это он сказал, статус своего облака. Если, конечно, мы не зеленые безблагодатные попугаи, у которых нет никакого облака, кроме телефонного».
«Почему такого телефонного облака нет в Идилиуме?» — спросил я. «На основе благодати».
«Адонис сказал, скоро сделают, если его не будут отвлекать от работы всякие дурочки».
«Ты помнишь его рассказ про то, что мы фронт волны, и ничего другого на самом деле нет?»
Юка кивнула.
«Если мы просто симуляция, как мы можем храниться на облаке?»
«У пещеры есть план», — ответила она. «И у нас, наверное, тоже. Вот этот план и хранится на облаке. В небесной книге записаны наши заклинания отцов. Мы для этого и живем, чтобы менять небесную надпись, пока не получится то, что нам нужно».
«Кому нам? Симуляции?
Адонис ведь сказал, если есть симуляция, где-то есть и то, что она симулирует. Знаешь, я уже запуталась».
«Мне кажется», — сказал я, — «Франц Антон и Павел Великий тоже запутались и решили все выяснить по-военному просто. Взять небо штурмом. Слышали бы меня монахи из Фаланстера, выпороли бы как кижа».
«Алекс», — сказала Юка, — «а давай откроем конверт с этим дневником?»
«Прямо сейчас? А почему нет?
Чего ждать? Чем раньше мы все узнаем, тем лучше». Секунду я колебался. Но никаких поводов оттягивать этот момент не было. Упомянутые Адонисом 2 дня прошли.
«Хорошо», — ответил я. «Давай».
Юка встала, зажгла свет и через минуту вернулась ко мне с уже раскрытым конвертом. «Всего несколько страничек», — сказала она. «Твой великий предок был немногословен, если это действительно написал он».
Достав первую страницу, она прочла.
«Апокриф Павла Великого. Почему апокриф?»
«Наверное», — ответил я, — «чтобы можно было хранить на полке со всякой дрянью. Если это священный текст и особенно оригинал, с ним надо обращаться соответственно. Адонис ведь монах».
«Может быть», — сказала Юка, и мы погрузились в чтение.